Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, вторник, февраль, день 18-й. Одни восьмерки просто. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус 10 ощущается как минус 14. Я смотрю, вы допоздна на телевидении, с нами уже с утра, пишет Александр. Поделитесь, как вы высыпаетесь и сохраняете такую форму. Никак! Эй! Ну ладно, секреты есть. Я например, не пью. Вот, да. Что там еще я не делаю? Не курю. Вот, тоже секрет, мне кажется, такой важный. Все. Давай жги глаголом, пишет Волков. Да, без проблем. Давайте вместе решать, по какой теме жечь глаголом. Небензя был хорош, по сусалам накидал, пишет Алекс Париков. Да, вы видели, Илон Маск восхищается нашим министром иностранных дел. Говорит, вот так выглядит компетентное руководство. Я не понял, это он сейчас Трампа уколол или что? Или просто только нас хвалит? Доброе утро. Зеленский не будет принимать участие в переговорах, даже если его об этом попросят, пишет Василий. Это очень удобно, когда тебя точно не попросят сказать о том, что ты не будешь участвовать, потому что тебя не попросят. Это прям классно. Я всем рекомендую. Ну, по типу того, и не зовите меня, значит, на ваши тусовки. Все равно не очень-то и хотелось. Вот, замечательная речь на вчерашнем выпуске по поводу отношений России и США, но позвольте дополнить. Сейчас идет борьба за то, на чьей стороне будет Россия в предстоящем конфликте США и Китая. И Трамп, вероятно, хочет обеспечить хотя бы нейтралитет России, пишет Александр. Ну, может быть, Александр, пусть пробует, как говорится. И Трамп пусть пробует, и Китай пусть пробует. Ну, вот. Главное, вот знаете, вот на данный момент... Благодарю сердечно. Главное на данный момент, как мне кажется, избавиться от вот этих всех формул, когда весь мир изображает, ну или часть этого мира изображает, что там какие-то Украины что-то решают. Вот это все уже надоело порядком, это вранье постоянно, это ложь. И вот от этого надо всего избавиться. Уже невозможно вот эти все Прибалтики слушать. Вчера какая интересная новость вдруг пролетела в американских газетах. Говорят, а может быть, американских солдат из Прибалтики уберут? Даже так. С другой стороны, мы понимаем, сегодня убрали, завтра вернули. Тем более, раз Трамп какие-нибудь выборы на полпути там, в какой-нибудь конгресс где-нибудь проиграет, и все, или Сенат, конгресс, не знаю, у них постоянно какие-то выборы идут там. И все, и до свидания. Ну, или через 4 года. Поэтому так себе, конечно, пас. Надо, чтобы Прибалтика, в принципе, была демилитаризованной зоной. Вот эта тема. А так вывести, завести солдата, это неинтересно. В принципе, надо бы Прибалтику из НАТО выводить. Что они там забыли? Вот. В Евросоюзе здесь хотят быть, да пожалуйста. Все равно он развалится. А из НАТО надо их выводить. А кто тогда в Прибалтике останется? Там же из населения остались только обслуживающие американцев, персонал. Да куртизанки, пишет Василий. Я бежала за вами 5 дней... чтобы сказать, что вы мне безразличны. Зеленский. Ну да, типа того. Ох, сколько ора тогда будет, если прибалтов из НАТО выгонят, пишет Юрий Константинов. Ну да. Надо сделать Прибалтику легкими Европы, заболотить так, чтобы там лягушки квакали, пишет Финист. Не, ну по-хорошему, конечно, Прибалтика это наш нормальный выход в Балтийское море. Вот. Прибалтика – это наш нормальный выход в Балтийское море. Такой, который вот невозможно блокировать. Вот сейчас вот они нам голову морочат все вместе. Что они там из Питера нам не дадут ходить в Балтику, что они будут нам преграждать пути, какие-то торговые суда наши проверять, суда туда. Ну вот, Прибалтика, конечно, это вот нормальный выход к Балтике и нормальная... Ну и Калининград, конечно, в нормальном положении, а не в таком, как сейчас, это сложное положение. Интересно, как решат Запорожьем, Херсоном, Николаевом, Одессой. Неужели наши люди там нас не дождутся, пишет Вадим. Не знаю, Вадим, надо смотреть. Надо будет посмотреть. Ну, предложение из разряда, а пусть все остается так, как сейчас есть, а мы будем вооружать Украину, ну, это как бы малоинтересное нам предложение, насколько я понимаю, потому что, а зачем нам это? Мы и так есть там, где мы есть. Для того, чтобы мы остановились, нам нужно что-то предложить, я так понимаю, а предложить нам нужно что-то совершенно понятное, то, что мы понимаем. А мы, я так понял, понимаем, слов, и министр иностранных дел и так далее, я делаю вывод, мы понимаем исторические земли русские. Остальное нам не очень интересно. А вот исторические земли русские мы очень сильно понимаем и понимаем, почему их нужно нам вернуть обязательно. Пока они там суетятся, у нас тут в России появился дрон «Кукушка» на спутниковом управлении, он подкидывает заряды 4,5 килограмма в блиндажи гнезда противника, пишет дело техники, да? Прекрасно. Сколько Украина продержится, если США резко прекратят помощь, пишет Антон. Не знаю, Антон. Это неизвестно абсолютно. Это гадать на кофейной гуще сидеть. Но понятно, что положение их резко ухудшится. При угрозе судоходству на Балтике надо туда пару подводных кораблей откомандировать, пишет Александр. Ага. Латвия, Литва, Эстония, лай беспородных собак, а не страны, пишет Роман. Не покидает ощущение, что уже обо всем договорились, а теперь начинается часть действия для общества, пишет Резник. Да нет, Резник, я понимаю, что, в общем-то, хочется всегда думать, что все там, так, как вы описываете, что так быстро все решается. Все так быстро не решается. Торг, разговоры, подготовки, встречи. Официально даже американцы сами себе 180 дней взяли. Вот Келлог, по-моему, говорил, 180. Это полгода. Это полгода только на подготовку, что-то делать, думать, менять подходы как-то. Илон Маск будет хвалить наше руководство. Мы потихонечку начнем хвалить американское, может быть, да? Да посмотрим. При этом, как вы видите, военные действия не останавливаются. Согласен, что по основным пунктам уже договорились. Теперь формальность, пишет Павел. Не знаю, наверное, Павел. Пока вот все наши, так сказать, высокопоставленные лица, когда их спрашивают, отвечают, что нет, мы пока налаживаем только диалог, а как бы конкретики здесь пока нет. Сама конкретика заключается в том, что мы начали говорить. Посмотрим. И только Трамп за сутки все решить обещал, пишет Юрий Константинов. Сутки превратились в 100 дней, 100 в 180 дней. Тем не менее, обратите внимание, американцы хотят что-то решать. Предыдущие как-то решать не хотели. Предыдущие хотели нас разбить на поле боя. Вот. Помните такое? Да. А откуда уверенность, что переговоры не шли еще до избрания Трампа, пишет Резник? Может быть, и шли. Никаких уверенностей ни в чем нет. Вот, уверенность может быть только у того, кто информирован полностью, а, соответственно, принимает участие в этих переговорах. Вот. Вчера Лавров говорил по поводу наших людей и земли в Донбассе, как всегда, с хитрой издевкой немного, пишет Финист. Что имеется в виду, Финист, не понял. Переговоры по 16 часов, помните, вроде договорились, но нет, пишет Вит. Доброе утро, Америка помогла, но там все украли, на чем же тогда все держится? Непонятно, пишет Александр. В смысле, на Украине все украли? Им надо же сейчас тоже, в некотором смысле, и своим избирателям, американским я имею в виду, и всему миру объяснить, что Украина – это вот такой плохой проект, невыгодный, что туда сколько ни вкладывай, оно все улетает в никуда. Поэтому все, потихонечку стали рассказывать, какая это плохая страна, какие там плохие правители, какие они, оказывается, все коррупционеры, какие они гнилые, как они деньги воровали, выводили и все такое. Потихонечку начинают средства массовой информации, американские не только, рассказывать об этом. Европейские пока, как вы видите, изображают, что они самостоятельные и не хотят подчиняться новой американской администрации. Видимо, ожидая, что старая американская администрация каким-то образом сможет вернуть свои позиции. Собственно, хотят продержаться до того, чтобы все вернулось на круги своя. Посмотрим, получится у них или нет. А Сергей Лавров спрашивал журналистов западных, вы хотите наших людей отдельно от земли, либо землю без людей? Либо просто редкоземельные металлы Донбасса, пишет Финист. О чем договорятся? О фейковых минских соглашениях? Слушайте, давайте без ошибок писать. Вот, но будем смотреть, до чего договорятся. В стамбульских договоренностях было, что армия ВСУ должна быть 82 тысячи. Интересно, требования еще в силе, пишет Гонза. Стамбульские договоренности были куда более, так сказать, позитивные для нынешней Украины, потому что они, по-моему, не включали у нас Запорожье и Херсонщину, а теперь они уже включены точно в требования, это всем известно. Что они включены в Конституцию Российской Федерации. А договороспособны ли США? Через 4 года придут демократы и все заново, пишет Иван. Да, может быть, даже не через 4 года, а у них еще промежуточные выборы будут, просто они не президентские. Дело не в этом, дело в том, что нам, как я понимаю, нужно исходить из того, чтобы максимально полезно для себя действовать. Если американская администрация нынешняя хочет каким-то образом договариваться и действительно будет нам предлагать какие-то нормальные для нас варианты, которые нам нравятся, и мы считаем их более выгодными, чем ведение боевых действий, это одно. А если они будут предлагать какие-то непонятные вещи и под шумок кого-то вооружать, это совершенно другое. Собственно, в этом и заключается сейчас искусство наших дипломатических работников, и не только, определить, что хотят американцы. Реально. Не то, что они говорят, а что они правда хотят. Обидно будет, если Одессу не заберем, пишет Николай Николаевич. Отчасти я с вами согласен, Николай Николаевич, но пока разговоры про то, кто что заберет, не идут, пока разговоры идут вообще о другом. Типа, а не пора ли России и Америке начать говорить без всяких непонятных прокладок в виде Европы и там непонятных, тем более, Украин? А может быть, поговорим вот так вот, посидим, пообщаемся, как говорится, пообщаемся? Вот, и вы, наверное, обратили внимание на то, как истерит Зеленский, да? Ну, вы видели уже, сегодня вы цитировали, говорит, не пойду на эти, говорит, переговоры, я их не согласовывал. Но это смешно все, конечно. Вот, но интересно, как цепляется за жизнь Зеленский, обратите внимание, да, то есть он прям это, всеми возможными методами. Британцы развонялись очень сильно, вот, критикуют американцев, говорят, американцы выставили такие требования, хуже, чем для Германии после Первой мировой войны и Второй мировой войны вместе взятых. Вот такие материалы. Это выпускает сейчас британская пресса. Британцы очень хотят воевать дальше руками украинцев. Вот. Не зря Британию называют остров Змеиный. Американцы очень хитрый народец, пишет Бомбило. Да, жить хочешь, не так вертеться будешь, пишет Геннадий. Многие, к сожалению, пишут за рулем. Отнеситесь с пониманием к ошибкам, пишет Вячеслав. Вячеслав, а я, похоже, что не с пониманием отношусь. Я как-то очень сильно зафиксировался на этом. По-моему, вы один держите это в своей голове. А что, если Зеленский в Эмиратах оденет... наденет. Паранжу и затеряется в толпе. Ну, может быть, такое. Я понял, почему 500 ярдов. Видно, решили взять деньги задолго до конфликта. Там же финансировали всякое и долго. Вот и вопрос тем, кто говорил, что мы сами виноваты, что Украина отвернула сторону НАТО, пишет Алекс Поляков. Ой, да к этим людям, которые изображают, что Украина сделала свободный выбор, Америка ни при чем, чего вы все время рассказываете. К этим людям, на самом деле, никаких вопросов нет и комментариев тоже нет. Вот. Там два типа людей, которые вот рассказывают, что Украина, Майдан, это был выбор свободный, свободного народа. И смотрите, два типа людей. Первое, их финансировали через USAID, и второе, они дебилы. Вот, выбирайте, тут два варианта. Либо финансировались американцами, либо дебилы. В общем, любой из этих вариантов говорит о том, что у них либо нет мозгов, либо нет, ну, души, сердца, они просто сволочи и все. В любом случае, они вот такие вот, кстати, в очень тяжелом положении находятся. Моральном, духовном, интеллектуальном, как хотите. Вот. Если человек не умеет грамотно писать, то за рулем, не имеет значения, пишет Андрей Шнайдер. Да мне все равно, Андрей, честно, я не пытаюсь учить вас грамотности так уж сильно. Поправляю, просто чтобы, если вдруг действительно не знали, в следующий раз там исправились. А что можно противопоставить тихому перевооружению наших врагов? Разве только начать уже по-взрослому воевать, уничтожать мосты, ЖД-коммуникации, порты и прочие критически важные объекты, пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, вы мне из какого года пишете? Из 2023-го, там, я не знаю. Ну, уже этих видео с этими мостами, эти порты все время все бомбятся. Вот. Критически важные объекты разносятся в труху, энергетическая сфера там легла на Украине. Я не понимаю, о чем вы мне пишете. Серьезно, Лис Хитрый. Ощущение, что вы как бы отстали от жизни. Откуда Америка бы не выходила, она всегда побеждала, пишет Бомбило. Так я вам говорю, CNN сегодня уже пишет, смотрите, просто оцените эту фишку. CNN. Есть те, кто, знаете, как говорят, переобуваются на лету, это заметно. CNN умеет это делать аккуратно, и вы не заметите даже ничего. Цитата. Администрация Трампа положила конец попыткам Запада организовать международную изоляцию России, разрушила единство Запада по вопросам Украины и посеяла сомнения о готовности США защищать Европу. Вот. А мы, ребята, с вами просто сидели, у нас было холодно, это я от себя добавляю. То есть опять американцы все сделали, везде всех победили, все, что нужно было разрушить, разрушили, положили конец всему, а мы с вами, ребята... Так, у нас холодно и долго идти. Вот такая. У нас очень большие просторы. Вот у нас просторные просторы, так сказать. И у нас очень холодно. А американцы, вот они положили конец попыткам Запада организовать международную изоляцию Россию, разрушили единство Запада по вопросам Украины и посели сомнения. Это CNN. Поняли? То есть опять нас не существует. Опять пришла администрация Трампа и все сделала. Так что вот учитесь, как правильно, как сказать, описать ситуацию, а то вот начинается. Обидно будет, если то, обидно будет, если то. Нет, 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 надо уметь описать ситуацию так, чтобы не было обидно, ни при каких обстоятельствах, чтобы всегда было ура, понимаете? Вот американцы умеют сделать везде ура. Я тоже за рулем, но стараюсь писать без ошибок. Мне говорят, да прекрасно. Человек-паук победил, пишет недобрый. А может, можете объяснить, США теперь у нас не Запад считается, по мнению CNN, пишет Финист. В этом-то и прикол. В этом-то и прикол. Вы обратите внимание, как они красиво работают. А вы говорите, вот вам будет что-то обидно, если то, если сё. Ничего, никакое обидно. Смотрите, вот учу вас заранее. Запад сказал, что разобьет нас на поле боя, но потерпел сокрушительное поражение. Вот так вот. Запад хотел забрать у нас наши южные области, но в итоге потерял Украину. Запад хотел, чтобы его корабли стояли в Крыму. В итоге в Крыму не стоят западные корабли. О, нормально. Что, не умеете, да? Вы не понимаете. Вы не понимаете, как правильно позиционировать. Так я и говорю, вот, Запад хотел, у него не получилось, мы победили Запад, вы что, не понимаете? Ну, я так и говорю, Запад хотел, понимаешь, чтобы Крым был их базой, а мы им дали по щекам, значит, понадавали, и Крым наш, понимаешь? Потом Запад злокозненно хотел захватить Донбасс руками, значит, киевского режима кровавого. Мы им дали отпор, забрали, значит, Донбасс, спасли людей, пожалуйста. Потом Запад говорит, а мы еще Херсон, говорит, Херсонщину и Запорожье, мы, говорит, хотим забрать. Мы, говорит, сейчас прорвемся к морю. И не получилось у Запада прорваться к морю. Все операции Запада, они увенчались ничем. Потом Запад решил захватить Курскую АЭС. Но захватил пятерочку в Суджи только. К сожалению, исполнители украинские, как и присущи всем исполнителям украинским и во времена Великой Отечественной войны, и сейчас они издевались над местным населением, уничтожали местное население. Вы эти факты знаете. Но из военных успехов, чисто военных, у них пятерочка в Суджи, да? Мы это все знаем. Они сфотографировались. Вот, как каратели они себя проявили, ну, им это традиционно свойственно, бандеровцам, поэтому вот так. Опять Запад провалился, понимаешь? Вот так. И Запад почувствовал, что он все больше проваливается, и вышел на переговоры. Говорит, мы дальше проваливаться не хотим. Вот. Ну, те, кто умнее на Западе. Трамп умный, он вышел на переговоры. А та часть Запада, которая без мозгов, это все эти Франции, Британии, как и там, Германии, вот, они еще пока там что-то попердывают из-за угла, извините за слово Британия. И поэтому вот так, США победили Зеленского, отвоевали у него территории и отдали их России, пишет рука-нога. Но это они так будут писать. Последнее время часто по работе бываю в Крыму, и местные коллеги говорят, что в Одессе почти не осталось лояльных к России людей. Кто хотел, тот уехал в Россию, остальных либо переобули, либо зачистили. Что думаете по этому поводу? Что нам делать с Одессой, пишет Дробик Сергеевич. Ну, Дробик Сергеевич, ну, слушайте, ну... А вот представляете, когда по Украине прошли немцы? Помните, были времена, немцы прошли по Украине, да? И они Украину держали несколько лет. Наверное, они за эти несколько лет очень много населения, так сказать, убили. И, наверное, всех лояльных в первую очередь, вот, так сказать, искали лояльных себе бандеровцев и так далее. Ну, это так вот устроена жизнь. Ну, что теперь поделать? Ну, мы тоже не хухры-мухры. Вон Трампа избрали, цены на американский бензин при Байдене подняли, на яйца при Трампе тоже, инфляцию в Европе и в Штатах разогнали, северные потоки взорвали. Можно долго продолжать, пишет Василий. Нет-нет-нет, северные потоки взорвали американцы. Не надо, не надо. Это здесь не надо. Это несправедливо с вашей стороны. Мы Калифорнию сожгли. Это да. А то, что северные потоки мы взрывали, ну что вы. Лояльные вернутся, промытые переобуются, нацисты сбегут, Иван Кузнецов говорит. Короче, интересно, что там американцы, конечно, предлагают нам. Но предлагать нам просто постоять на месте, вот где мы сейчас есть, это странное предложение. Я бы такое предложение сразу бы отвергал, потому что оно бессмысленное. Там, где мы есть, мы и так есть. И они нас оттуда не выбьют ни при каких обстоятельствах. Поэтому им надо предложить что-то очень хорошее нам. А очень хорошее, я так понимаю, это исторические русские земли. Вот, назовем их так. Новороссия, Малороссия. Кто-то нравится? Вот мне кажется, вот это хорошее предложение. Все остальное как-то, ну... 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А Зеленский называет эти соглашения между США и Украиной репарацией, контрибуцией. Значит, репарации у вас с ошибочкой написано, значит, надо понять, что такое репарации, да? Репаратио, восстановление, ремонт, repair, понимаете? Репаро, expecto patronum, поняли? Слово, этимологию. Почитка. Почитка. Значит, еще интересное тут что-то было. Что-то было. А, здесь интересное было такое. Говорит, почему мы Америку называем Западом, если нам до Америки ближе с Востока, она же должна быть Восток. Вот интересный же вопрос люди задают. Интересный. А как вы думаете, почему? Вот сейчас, не заглядывая в интернет, и никто, возьмите и скажите, почему. Вот почему? Почему Америка, Запад, а не Восток? Вот почему? У кого есть идеи? Ну, конечно же, нам какой-нибудь мог бы, наверное, помочь человек, там, геодезист какой-нибудь. Время, пишет Парфюм. Время. Че, время тяжелое или как, Парфюм? Время. Потому что так цифры на глобусе написаны, пишет Алекс Поляков. Так, какие... Основная часть нашего населения находится в центральной части России, пишет Аслоком. Потому что Запад создал Америку. Потому что Британия — Запад. Ну, близко. Потому что они в западном полушарии, пишет Ник. Правильно. А где начинается и где заканчивается западное полушарие? Возможно, мне говорят. Англицизм, мне говорят. Запад от Гринвича, пишет Костя из Митина, и получает аплодисменты. Вот когда время... Тот человек, который про время написал, он наверняка это тоже имел в виду. Знаете, да? Есть такой гринвичский меридиан. Вот. Нулевой. От которого время считают вправо и влево. От которого считают запад. Вот и все. Кстати, он стандартизирован только в 19 веке. До этого у больших стран были свои системы отчета. У нас пулковский меридиан был. Угу. Ну, как бы теперь вот гринвичский у всех. Так что, как бы это странно ни звучало, мы от Британии считаем, где Запад, а где Восток. Британия как бы центр мира в этом смысле. Что противно, конечно, очень сильно противно. вообще и незаслуженно. Я считаю, нужно менять подходы, потому что, ну, что это такое, почему мы от Британии вообще считаем время, да, и еще и Запад, и Восток. Пора менять, пишет Ник. Да, конечно, пора менять. Представляете, бриташки. Вот Гринвич, вот система вот эта гринвичская, когда там вы время смотрите, 0, плюс 3, плюс 2, плюс 1, вот это от Гринвича же считается, от бриташки. Бриташки. То есть они уже никому 100 раз не нужны, а система отсчета в мире с их земель идет. Представляете? Представляете? А почему? Потому что в 19 веке они еще были ого-го, как говорится. Это сейчас они уже ничто. Как бы они ни пытались изображать, что они что-то, они уже ничто, они уже все. Сдулись, бриташки. Но это же общие договоренности, если переделать какого-нибудь, кого-то другого не будет устраивать, пишет Аслока. Ну, знаете как, вот с этими общими договоренностями? Это как Международный олимпийский комитет или Международный уголовный суд. Как показывает практика, никакие они не международные, договоренности там не общие. Так и с Гринвичем, я думаю, можем переговорить как бы ситуацию. Вопрос только, куда переносить, понимаете? Американцы, наверное, захотят к себе. Вот. Тогда мы будем Запад. Тогда мы станем Запад, прикиньте. Ну, это будет прикольно. Просто надо вернуть Гринвич в родную гавань, пишет Александр. Даешь вместо Тихого Российский океан, пишет Стас Локо. Да, почему нет? Почему, если Мексиканский залив может превратиться в Американский залив? Почему мы-то должны стесняться, я не понимаю. Бриты, лицемеры и предатели, они даже нашего царя предали, Николая, пишет Бомбила. Надо считать по Угличу, пишет Игорь. У нас был Пулковский меридиан. По Пулково у нас надо считать. Поняли? По Пулково. Как бы смешно не звучало. Вот. Где Запад, а где Восток. Ну, кстати, для нас это мало что меняет, откровенно говоря. Для нас-то мало что меняет. С другой стороны, если мы считаем от гринвичского меридиана Запад и Восток, то какой тогда к черту в Германия Запад? Какая тогда к черту Германия Запад, если мы по гринвичскому меридиану считаем Запад и Восток? Вот такой у меня, кстати, вопросик к вам тогда. Вот это я как-то и не подумал. Смотрите, если мы от гринвичского меридиана считаем, то какого же лешего, а? Мать-перемать, я вас спрашиваю. Германия — это Запад, и Польша — это Запад. Это все Восток! Это все Восток! А? Вот скажите мне. Надо просто дойти до Британии, и тогда все будет хорошо, пишет Стас Лока. Вообще, по логике, в Греции должен быть нулевой меридиан. Именно там Пифагор первым предположил, и Аристотель доказал, что Земля круглая, и Греция в то время была центром мира, пишет Василий. Ну, я не знаю, кто там доказал насчет круглая Земля. Она, короче, шарообразная больше, чем круглая, да? Круг — это сечение. Относительно положения России, пишет Денис. Относительно положения России? Если относительно положения России, тогда США — это Восток, действительно. Вот в чем дело. От нас на Запад, поэтому на Запад, пишет Татьяна. Так от нас на Восток, получается. Получается, США тогда Восток для нас. О, дивный Восток! О, сказочный край! Вот. Поэтому у нас и Восток дальний — это Восток. А потом у нас есть еще Ближний Восток, который для них Средний Восток. А для нас он вообще не Восток даже. Он для нас Юг. Представляете, какая? Как все унифицировано там. Для америкосов и Запад, и Восток, пишет Владимир. Ну, не Запад, все же западный мир, они все под американцами, пишет Дмитрий. Что это за западный мир, находящийся на Востоке? А? Я понимаю, когда говорят про Латинскую Америку, западный мир, это было бы логично. А это что? Почему это про эти восточные страны, это Германия, Франция и так далее, говорят, что это западный мир? Потому что они прогнулись, что ли?
Нет, видимо, что-то другое.
Колумб Америку открыл, хороший был моряк, но вместе с тем он научил весь мир курить табак. Значит, пишет Ульрих. Курение вредит вашему здоровью. Мы на день больше их живем, пишет Ростислав. Пожалуйста, про Восток еще раз можно спеть? Серьезно, что ли? Восток — это гордо звучит, а Запад — там все падает и гниет, пишет Грик. Для нас юг, а для Хабаровска очень даже и запад, пишет Лис Хитрый. Кстати, да. Так Россия это и есть Европа, когда говорят европейские страны, пишет Александр. Они не знают, где находятся, пишет Олег. Ничего-ничего, наши ученые сейчас магнитный полюс немножко сдвинут, и будем новый нулевой меридиан рисовать, пишет Василий. Почему вес можно каждый в своей системе, а время нельзя? Нужно делать свое время и продавать свои часы, пишет Андреа. Шо? А сады Борелли уже все, пишет Улерих? Конечно, все. Что, о чем вы говорите? Вон китайцам плевать на Гринвич, у них одно время на всей территории страны, несмотря на ее размер. Пекинское время, пишет Кунжут. Это понятно, пекинское время это классно, и на Гринвич может быть и плевать, и может быть часовые пояса они не используют. Другое дело, что когда они синхронизируются в системе перелетов, они в любом случае от Гринвича отталкиваются. Понимаете, в чем дело? Всем может быть все равно, что думают христиане относительно того, когда родился их спаситель Иисус Христос, например, да? Но при этом все равно мы все живем в 2024 году, в 25-м, простите, я застрял во времени, мы все живем в 2025 году относительно, так сказать, Рождества Христова. Не забывайте об этом. Я люблю иногда отсылать нас к этой вещи, мы просто забываем иногда. Вы знаете, что мы все живем в 2025 году, несмотря на то, как мы, к какой религии мы относимся, мы все живем в 2025 году от Рождества Христова. Тайцы живут в другом летоисчислении, пишет Алекс Поляков. Они могут жить в другом летоисчислении, и даже китайцы могут жить в другом летоисчислении, и в Иране, наверное, другое летоисчисление, но в целом в международных как бы договоренностях, если вот бумаги будут подписываться, они будут подписываться так, как будто бы сейчас 2024 год, от Рождества Христова. Угу. Все понятно, не? Все понятно. В Китае 4721 год, пишет Недобрый. Знаю, 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 знаю. Но как-то, как только выходит на общую систему координат, все, 2025. А как же иудеи и арабы, пишет Василий. И у иудеев, и у арабов там свое летоисчисление, безусловно, но как только надо подписать документы, 2025. Вот такая фишка. В Советском Союзе маскировали дату и писали «наша эра» и «до нашей эры». Что это за наша эра, почему она наша, а предыдущая была не наша, невозможно было объяснить никак. Вот, потому что это до Рождества Христова и после Рождества Христова. Ну, то бишь, с момента. Представляете? Я по созданию мира в звездном храме считаю, пишет Иван Кузнецов. Да, я люблю псевдоязыческие календари, созданные в 70-х годах, когда по ним начинают считать. Вот. Это очень интересно. Осведомитесь, это прикольно, Иван. В Таиланде кто-нибудь смотрел чек-дату после покупки, пишет Ион. В КНДР сейчас 114-й год, пишет Роман. Вот видите, молодое, необремененное в этом смысле всякими непонятными вещами государство. Мне тоже нравится идеология Чучхе. 7 тысяч чего-то там, пишет Алекс Поляков. Да нет, про этот звездный храм. В какой-то момент мне начали писать, вот, что, мол, у язычников, у наших было этот календарь. Думаю, дай выясню, что за календарь такой. Выяснил, что какой-то тип у нас в 70-е годы создал этот календарь, начал его продвигать. Достаточно быстро, кстати, я это нашел, почитал. Ну, у них там интересные теории, что в неделе было не 7 дней, а там 9 дней, ну и прочее. Календари эти создают. Интересно, интересно. Вот. На Украине, так сказать, поэкспериментировали с этими вещами. Сами видите, к чему пришло. В каком же году живет Украина, пишет ваш слушатель. Ну, я не знаю, это самое древнее государство на планете. Поэтому они могут сами произвольно выбирать год. Ну, вот. Что там, жовтень, травень, пишет Александр. Ну, кстати, что вы смеетесь про жовтень и травень? Жовтень и травень, может быть, действительно немножечко так вполне себе славянское. А то у нас-то, понимаете, да, август. Что за август? Что за август? Что за сентябрь, кстати? Август, понятно, Октавиан Август. Вот. Это в честь римских властителей. Июль туда же. Юлий, июль. Угу. Цезарь. Гай, Юлий. Цезарь, июль. Вот. Там какой-нибудь июнь будет еще в какой-нибудь Юнона какая-нибудь, ничего. Ну, неважно. Короче, смысл в другом. Сентябрь это 7-й. Вот. Октябрь. Ну, типа октава, октябрь. Это 8-й, 8. Ну, октопус, что-то такое. Это осьминог. Осьминог. В смысле, восьминог. Он, поняли, да? Ну, сейчас начнется страшно. Я чувствую, я открываю этот ящик Пандоры. А вот. Ну, названия зато дней у нас нормальные. Вот такие. Понедельник, вторник, второй, среда посередине. Единственное, что воскресенье, да, стало в какой-то момент. Вот. Не знаю, где вы там живете. Я в 5126 году от начала Кали-Юги, пишет ленивый титан. Неплохо, неплохо. Забавно, а говорят русские с китайцами почему-то на английском, пишет Василий. Декабрь в честь декабристов, а октябрь в честь Октябрьской революции, пишет недобрый. Это смешно, это смешно. Первый месяц был именем императора. Это и июль, Юлей. Октавиан Август сделал также для себя, назвав его Августом. Да-да-да, да. Вы задаетесь другим вопросом, почему мы так делаем до сих пор? Представляете, представляете? Потому что мы Третий Рим, а четвертому не бывать. Что бы там американцы не пытались сделать вместе со своими сенаторами. Так-так. А сентябрь в честь сантехников, пишет Сергей. Вы реально не понимаете, почему сентябрь это 7? Потому что, собственно, септа. Кто музыкой занимается, знают. Есть такой септаккорд. 7. Септа. Септемба. Сентябрь. 7. Семерка. И все. Почему он 7, вам сказать? Потому что вы считаете не от того месяца. Поэтому он у вас получается 9. А вы считаете, как нормальные люди начало года считают, и он у вас получится тогда 7. Слушай, вы нормально год начните считать, а не с января, как дураки. Вот. Какой год начинается с января? Это же у идиотов начинается год с января. Зачем вы это делаете? Вот, у нормальных людей-то он весной начинается. Ну? Ну, наверное, потому что в том числе мы пишем арабскими цифрами, так удобнее, мы так приняли, пишет Стаслока. Да, 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 я согласен с вами, я согласен с вами. Вот. Угу. А у них интересные названия дней, обратите внимание, на Западе. У них там Wednesday, да, Tuesday, Friday, ну, типа, день Фрай, Фрей, точнее, не Фрай, а Фрей. Ну, такая богиня, может, знаете. Вот. Tuesday — это прямо Тор. Ну, день Тора. Не в смысле Тора книги, а Тор, который бог грома. Вот. Ну, и много чего еще интересного. Обратите на это свое внимание. Прикиньте, как у них дни называются. У них дни называются в честь скандинавских богов. Угу. Не шучу. Вот. У нас дни называются в честь, ну, так скажем, просто по очередности своей, вот, и в честь еще воскресения Господа нашего Иисуса Христа, а у них вот в честь богов скандинавских. Сатурдей тогда что, пишет Владимир. Предположим, что это как-то связано с Сатурном. А цифра 1 в честь Одина? Нет, нет, Александр, нет. Варвары, чё? Чё, серьезно, вы не знаете название этих дней? Давайте я вам найду. Так, этимология, название дней в английском, да? Английском языке. Сейчас найдем. Ребята, я вам открытие делаю. Monday – день бога Луны. Moon плюс day. Tuesday – от имени скандинавского бога. Tew плюс day. Ну, то есть, это тот самый. Wednesday – в честь бога мудрости викингов Водена. Воден плюс day. Tuesday. А нет. Thursday. И как он там? Thursday. А, вот он, в честь Тора, скандинавского бога. Thor плюс day. Friday от имени богини мудрости. Фрик. А, фрик. А я говорю, а я кого сказал? Неважно. Плюс day. Все. Вот все их названия. Вот. Вот. А, Saturday. А, все правильно. Суббота. Saturday. Произошло от имени древнеримского бога Сатурна. Saturn Day. Все. Все, видите, как все очень просто. Оказывается. Но у нас, вот видите, только месяца сохранились от них. Август там и так далее. По логике у нас тоже должен быть не понедельник, вторник, среда, четверг. А вот раз уж у нас сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, да, август, июль, то у нас должен быть и Monday, Tuesday. Ну, мы могли бы называть вот так вот, Thursday, например, звучало бы, да? Wednesday — это в честь мерзкой девочки из кино, пишет Мегасол. У римлян было 10 месяцев в году, исчисление от марта, поэтому сентябрь 7-й — это календарь, они позаимствовали у греков, пишет Стас Лока. Почему так? Потому что викинги захватили Англию, пишет Александр. Ну, люди, конечно, про Monday шутят хорошо, соединяя Monday и понедельник. Вот, ладно, не буду читать, но смешно. А, начало Sunday. Ну, правильно, солнечный день. В смысле, день солнца. В честь солнца. Ну, язычники, ну чё вы, в честь солнца. Вот. Пердень. Перун и день, мне говорят. Ну да, пердень. Вот он. Вот украинцам надо посоветовать, да? Пердень. Звучит, мне кажется, это очень даже хорошо. Это не задорного трактовка, пишет Вячеслав. Да нет, можете проверить. То есть вы можете просто посмотреть этимологию названия. Ну как, почему месяцы так называются, почему они называются там, да, июль или август. И вы можете посмотреть, почему дни у них так называются в западной этимологии. Вот, почему они так называются. Фуф, очень смешно мне стало про вариации понедельника, если бы он был от Monday, так скажем. Ладно. Очень смешно пишите, невозможно в эфире читать, то очень смешно. Я прямо из последних сил держусь, клянусь прям. С цифрами, наверное, посложнее будет. Почему один называется один? Почему? Можем найти этимология, название цифр в русском языке. Это сейчас на английском, к сожалению, пробилось. В русском языке. Нас интересует в русском. Ой, господи. Сейчас найдем. Так, число, цифра. От арабского вахидин. Вахидон. Оружейники. Хидада, кузнечное дело, арабский кузнец, хадад, вахидин, один. Все очень просто, поскольку арабские цифры, этимология арабская. Вахидин, и в итоге один, вахидин. Два, от арабского тува, сложенное вдвое, также свернутое, сокрытое, связано с названием из химии, которая в то время была скрыта для понимания. Три. Произошло от названия третий, соответственно, название происходит, я считаю, справа налево, арабский, атарат, остаток, излишек. Четыре. Образовалось от арабского выражения, которое символизирует четыре части света. Как произносится, не говорят. Ну и так далее. Ну, вы поняли. Один от вахидин. Так и надо начинать всегда. Так, да? А теперь, дети, будем учиться читать до 10. Там, Вовочка, прочитай до 10. Там, вахидин, два. Ну, все сразу с уважением будут, да? Мне вахидин латте и донат, пишет Александр. Тоже нормально. Ой. Ну, такое, пишет Лис Хитрый. Ну, какое такое? Ну, вы как бы хотите, что хотите, то и получите. Финно-угры, арабы мы какие-то, пишет Андрей. Ну, да, ну, в целом мы индоевропейцы. А индоевропейцы мы называемся с тех пор, когда перестали называть нас, соответственно, по-другому и стали называть индоевропейцы, чтобы ни в коем случае не называть, когда этого называли, потому что, как бы, название испортил один человек неприятный в середине 20-го столетия. Поэтому все арийцы называются теперь индоевропейцы. Такой вот смешной момент, такой смешной. Не знали? «Вахидин дома» теперь фильм будет называться, пишет Алекс Поляков, да? «Вахидин дома». «Вахидин в поле не воин». А где же тогда наши месяцы? Монопарь и бипарь или вахарь? Что это такое, говорит Андрея, говорит. Вот видите, как сложно. Да нет, просто в какой-то определенный момент весь мир стал един, логистика стала возможной, и все начало перемешиваться, пишет Стаслока. Войны и торговля, Стаслока, конечно, война, торговля, войны, дороги, все перемешивается, портовые города. Много чего этот австрийский художник испортил, пишет Дмитрий. Так и да, вон в Индии вообще со стыда сгорают просто. Вот не знают, куда все свастики свои девать теперь. На самом деле им все равно. Но в целом вы понимаете. Фильм «Вахидин плюс Вахидин». Ну вот вы поняли, как бы, какая открывается интересная жизнь, история, если просто посмотреть на этимологию слов, которые нас окружают. «Семь раз отмерь, Вахидин отрежь», пишет Артём. Ну все. А в Украине лютень, пишет Владимир. Ну видите, какой у них лютень наступает конкретный вообще. Капитальный лютень, капитальный. Что делать с этим, непонятно. Как не месяц, так какой-то обязательно ябрь, пишет СВ. Ну да, октябрь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Вот, да. Ладно, 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, вторник, февраль, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, минус 9 градусов, ощущается как минус 13. А саммит в Париже, что за шабаш был? Хотят войска на Украину послать, пишет Ростислав. У меня есть комментарии по этому поводу, Ростислав. Экстренный саммит европейских лидеров в Париже не принял каких-либо решений по Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения. Это другой орган, ребята. Этим органам решения не принимают. Это мой уже комментарий. И вы это должны понять. Ну, с другой стороны, мы про этот орган по-другому-то и не думали. Спасибо премьер-министру Польши, что просто напомнил об этом. На всякий случай. 89-й мне написал, что я редкий идиот или придуриваюсь. Потом понял, что я не прочитал и решил продублировать свое сообщение. Я все понял, 89-й. Ваше мнение очень ценно для нас. Гагарин, Вахидин в космосе, пишет... Нет, первый и один — это разные вещи. Первый — это другое слово, и у него другая этимология, как вы понимаете. Было бы веселее, если бы до сих пор оставалась глаголица в своем первозданном виде. Дети бы, наверное, в школе вообще с ума сходили, пока выучили ее. Да, бандеровцы решили и Турцию в СВО втянуть своим беспилотником у аэропорта. Не иначе, пишет Бахыс. Но они пытаются сейчас как можно больше и как можно сильнее всех втянуть, потому что, ну, они понимают, что время их на исходе. Время их на исходе, спрашивать их не спрашивает никто ни о чем, и, вероятно, больше уже спрашивать и не будет. Не стыдно забыть ли это исчисление от Рождества Христова? Почему январь первый, пишет Галина. Галина, я не забыл, я просто говорил от лица этих, как их там называют-то. Ой-ой, смотрите. Ой, язычника. Вот, язычников. Я от лица язычников говорил. Так-то я, конечно, понимаю. Почему Новый год начинается в январе? Потому что от Рождества Христова, естественно, Рождество у нас, потому что... А вот почему январь называется январь, вот вы мне скажете или нет? Смотрите, и у нас январь, и у них January, что-то типа того. Почему одинаково называется? Что же это значит? Давай, вахидин на вахидин. Вы что, так и будете прикалываться? Алексей, Lexus RX 270 14 года, очень хочу, что думаете, пишет Игорь. Ну, я слышал о таких, знаете, извращенных желаниях людей, но чтобы так, Игорь, такого я еще не слышал. Я знал, что есть люди, у которых странные желания, но чтобы такие. Почем? Давайте так, Игорь, начнем с того, почем? Сколько денег просят? 2600. 2600, ребят, вот смотрите, RX 270 Lexus 14 года за 2600, как считаете? Игорь вот очень хочет. 14 года, ребята, 11 лет машине. 2600. Январь это Жанейро, мне говорят. Да? Прикольно, почему бы и нет? Кстати, похоже, Жанейро. Угу. Ну, чё? Он клёвый, мне говорят. Ну, Игорь, ну подождите. Давайте. Так, друзья, нужно срочно оторваться от наших, значит, этимологических дискурсов и человеку сказать, да или нет. Как бы, что вы думаете вообще о нем? Видать, там Янус замешан, пишет Владимир. Подождите про свой Янус рассказывать. Значит, давайте конкретно. Человек говорит, Lexus RX 270 14 года за 2600 он хочет купить. Ему очень хочется. Что вы думаете по этому поводу? Ну, как ни крути, Lexus лучше, чем Гранта или Веста, пишет Виктор. Даже 14-го года? Ну, наверное. Я не знаю. Да, наверное, дорого. Опять машина? Да не, ну я коротко хочу, чтобы человек, ну, спросил, давайте ему ответим быстро, мнение общее соберем и пойдем дальше, я не понимаю. 270 фигня, ненадежный, мне говорят. Норм, но цена конь. 14-й старый, дорогой. Это вот то, что вы пишете. Помойка за большие деньги. Бензин жрет как не в себя. Пусть берет хорошие сапоги. Пусть берет. Годы, годы, мне говорят. Повезет же продавцу. Lexus обслуживать устанешь, одно то, как одно ТО, как Гранта стоит. 10 лет даже Toyota сгниет. Мотор выкатал ресурс. 14-й, через год отличный курятник получится. Без участия психиатра такие вещи обсуждать нельзя. Ну, Игорь, ну вот, вот я мнение собрал по-быстрому. Если вдруг вам ценно мнение наших слушателей. Слушайте, 2600. Может, что-то есть более-менее новое. Просто, ну, 14-й год. Ну, мне кажется, давно это было уже. Ну, тут у меня машина 14-го года. Но я ее и не собираюсь вообще никогда в жизни продавать. Вот. Ну, в целом. Ну, это прям такое. Это ретро. Это ретро. Я вот, и у меня ретро-автомобиль, я на ретро езжу, если что. Янгтаймер, я уже это считаю. А потом тот, кто эту мысль человеку в голову поместил, попросит поджечь военкомат. Говорит, ну да-да. А я думал, мы друзья, пишет Игорь. Так мы друзья, мы поэтому и не пытаемся вам продать Lexus 14 года за 2600. Мы вас спасаем, понимаете? Вы пытаетесь сейчас пойти нам доказать, что вы сходите в эти автоматы, сыграете, и у вас там автомат дает сегодня. А мы говорим, ну ничего автомат не дает, только проиграешь, без трусов останешься. Вы такой, да нет, но очень хочется. Я слышал, сейчас в линию обезьянок сложу. Ну, завязывайте. Правда, хотя бы так. Если бы это еще был автомобиль человека, которого вы знаете, и точно знаете, что он его как-то очень хорошо эксплуатировал и прям вам передает из рук в руки, это был его любимый автомобиль, он всю душу вложил, следил за ним как, не знаю, зачем вообще, тогда еще полбеды. Ну, вы же, наверное, на рынке будете это покупать. Вы можете себе представить хоть одну, вот просто можете себе представить, гипотетически, 14-го года машину, ни разу не битую, не крашеную, ничего не помененное в двигателе в ней с 14-го года, можете себе представить? То есть это же прям уже, ну прям, ну машина такая старая прям, понимаете, старая прям, о, больше 10 лет, ух, какая старая. Вот, ретро, не путайте с уретро, пишет Давид, надо разобраться в этимологии, Давид, а то мы уж правильно путаем. У меня X-Trail 14 года, все норм, пишет Игорь. Ну все, надо как бы двигаться вперед. Все, 14 год прошел уже 11 лет назад, между прочим. Перестаньте фиксироваться. Я понимаю, для нас это был успешный год. Крым вернулся домой, все такое. Ну надо что-то еще. 10 лет, он только обкатку прошел, пишет Руслан. Вот, у меня джип Wrangler 12 года, в идеальном состоянии. Он его никогда в жизни не продаст. Уже почти коллекционка. Все зависит от эксплуатации и обслуживания. Так он и не продаст его, я же говорю. То, что люди вот себе берут и там годами ездят, это им по кайфу просто ездить. Они это и не собираются продавать. Это у них ретро, все. У меня 99-го года ретро, пишет Вячеслав. Конечно, это Youngtimer, вне всяких сомнений. По-моему, Youngtimer начинается у нас с 20 лет. С 99-го года прошло уже 25, как бы, ну, 26 уже. Да, поэтому это Youngtimer безусловный. Безусловный. Вы можете приезжать на какие-то сборища этих автомобилей старых, вот, хвалиться, говорить, смотрите, в каком состоянии у меня. Я, сказать, вложил миллионы, чтобы она была в таком состоянии. На самом деле, просто, как бы, ездили на ней все. Не битая, не крашеная, гаражное хранение. Ездила девочка, пишет Сослоков. Все, я устал от ваших машин опять. Вот это надоело мне все. Да. Я хочу другую. Вот эту. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Так, как же достала реклама в Яндекс.Навигаторе, реально мешает и отвлекает за рулем, достала, пишет Иван. Иван, я не знаю, у меня нет. Наверное, это подпиской решается все. Вот, у меня нет никакой рекламы. Или есть какая-то там реклама, я не понял. Ну что, к месяцам возвращаемся, мне говорит Владимир. Что там с январем? Так, поехали, смотрим этимологию января. Январь. Этимология. Глядим. Сейчас мы все узнаем. Януариус. Название месяца означает «дверь в год» от латинского слова «дверь». Януа. Дверь? 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 Дверной? Что это? Это... Подождите. Такого не может быть. В смысле дверь? Все-таки вот, есть другой вариант. Январь назван в честь Януса, римского бога, начал и концов. Всех концов. И всех начал. Но есть и другой вопрос. Почему январь назвали сечень? Это время вырубки леса, потому что сечень. Вот если вас интересует сечень, тогда время вырубки леса. Так, все нормально. Янус. А, ну все правильно, потому что Янус почитался как бог арок и дверей, входов и выходов. Все правильно, то есть это в честь Януса, ну от слова дверь, потому что сам Янус, собственно, дверной. Звенит дверная вьюга, янусовская вот вьюга. Двуликий Янус, пишет Геннадий. Вот прикиньте, в честь оказывается Януса это все. Вот. Жесть, мне говорят. Угу. Да. Двуликий, ну да, все вы будете про двуликий Янус писать. Созвучно, конечно, с другим словом, пишет Геннадий. Созвучно. Была шутка, то ли в «Улице разбитых фонарей», по этому поводу, то ли в, не помню, как назывался сериал, «Убойная сила». Там, значит, как раз говорили «двуликий Янус» и смеялись по этому поводу очень сильно. Давайте сразу это перемахнем в нашем обсуждении, да, и пойдем дальше. А февраль? Вам что так интересно? Хорошо. Февраль. Давайте так. Этимология. Название. Все возьмем сразу. Месяцев. Все, поехали. История названий. Январь в честь Януса. Двуличный лицемерный человек. Так. Февраль от латинского «фебра риауриус». Фебруа, Римский ритуальный праздник, трансформируешься в Луперкалии, праздник плодородия, который, в свою очередь, заменил День Святого Валентина. Опа! Валентин-то, оказывается, на наш ритуальный праздник римский, понимаешь, покусился. А февраль все еще в честь названия этого римского праздника. Март. Ну, Марс. Все просто. Март — это Марс. Знаете, бог войны. Бог войны! Вот это вот, собственно, март. А мы все мартовские кошки, 8 марта. Это вообще-то месяц бога войны, март. Апрель. Происходит от латинского апрелис, 4 месяца римского календаря. Дальше история упоминания подсказания слова не содержит. В староанглийском апреле иногда называют... Мне без разницы, как называют апрель в староанглийском. Май, богиня Майя, кормилица, в честь которой назвали последний месяц весны, была дочерью Титана Атланта, матерью Гермеса, ля-ля-ля, тополя. Июнь, в греческой мифологии переходим к римской, июнь обязан своим названием Юнони, жене Юпитера, покровительница брака, материнства. Июль, в честь Юлия Цезаря, ага, в рождение в июле, назывался Куинтилис до этого, пятый. Ну вот, собственно говоря, перестал быть пятым, стал июлем. Август, шестой секстилис, нас снова запутали, был переименован в честь Октавиана Августа, ля-ля-ля-ля-ля. Сентябрь, все, все очень просто. Септом, семь, и дальше октябрь, восемь, ноябрь, девять, декабрь, десять, все. Короче говоря, пустые названия пока, сентябрь, ноябрь, декабрь. Можно придумывать какие-то боги, может быть, используются, могут, может быть, можно использовать в честь каких-то правителей особо важных, вот, которые себя проявят на уровне Октавиана Августа хотя бы, ну или даже Гая Юлия Цезаря, поэтому вот как-то так. Там, кстати, с Августом связана интересная история, именно поэтому в феврале меньше дней, чем в остальных месяцах, пишет Стас Лока. Июль, брак и материнство неспроста, 8 число, день семьи и верности у нас, пишет и он. Там, кстати, так, копаться в лингвистике намного интереснее и веселее для мозга, чем обсуждать текущие новости. Слёт ЕС сильно проигрывает в Ахидину, пишет Алекс Поляков. Так он же бесполезный, этот слёт ЕС. Даже польский этот премьер сказал, что это тухляк. Он говорит, тухляк, мы тут собрались чисто языками потрепать, мы, говорит, решений никаких принимать не можем. Мы и так знаем, что эти... люди, не могут принимать никаких решений. Что это все пехота абсолютная. Что решения могут принимать, и это все прекрасно понимают, Россия и Соединенные Штаты Америки. Все остальные это все пехота, понимаете? Ну что это, какие решения они будут принимать? А, вот. Уже есть идеи для октября у наших людей, говорят, как-то, может быть, назвать вот так вот. Ну, может быть, мы подумаем, не будем пока громко об этом заявлять, но в целом есть, есть подо что, как сказать, переименовать октябрь у нас, а то пустое название, просто восьмой, неинтересно, да, август, понятно, там, июль, понятно, в таком случае сентябрь можно в честь Сталина, пишет ВСР, может быть, как вариант, можно рассмотреть. Вересень, жовтень, грудень, пишет Финист. Ну, перестаньте, Финист. Сейчас начнете шокать, чикать. Вот, ну, зачем это все? Вот. Ладно. Про этимологию все уже понятно, исчерпала она себя, я тоже это вижу. Вы запутались. Вот. Дальше будете изучать самостоятельно происходящее. Теперь переходим к следующему. Моменту, это что у нас происходит в мире опять. Возвращаемся к новостям. Послы стран Евросоюза у нас в феврале присутствуют к осуждению создания нового фонда, главной целью которого будет удовлетворение наиболее насущных оборонных потребностей Украины, и деньги создания фонда должны одобрить все страны ЕС, но участие в инициативе может быть добровольным. Ну, короче говоря, сейчас не одобрят Венгрии, и на этом закрываем вопрос. Глава концерна Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по украинскому регулированию. А что вы хотели? Вот. Американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на переговорах в Риаде. Что да, то да. В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах, заявил глава немецкого оборонного концерна «Рейнметалл». Я об этом вчера в программе «Открытый эфир» говорил. И говорю это вот сейчас вам, на всякий случай. Американцы прекрасно разоружили Европу. Прекрасно. Нам осталось с американцами просто разделить ее и все. Остальное это как бы мелочи. Европа разоружена, она не способна к обороне. Нам нужно ее только поделить с Трампом, и все. Придурки европейские, мы вас развели, лохи, нет? Скоро это оружие всплывет на границе Мексики и США, пишет Александр. Посмотрите, МКАД, внутренняя сторона, от Яснева до Боровики, написано. Ужас, пишет Рослав. А что случилось? Наверное, очень скользко, скорее всего, очень скользко. Да, очень хорошо. Вот глава «Рейнметалл» сегодня радует нас. Радует нас. Правдой. Хорошо, хорошо. Вот. И при этом еще Украина дерзит американцам. Говорит, признавать не будем переговоры. Какие переговоры? Так это в Европе было ракет на 2-3 дня. В очередной раз подтвердили теорию о том, что все, что они говорят про нас, относится к ним, пишет Дмитрий. Ну, они же психологические войны против нас вели. Они же нас разбивать решили на поле боя, понимаете? Давить, разрывать на части. Вот. А потом оказалось, что у них оружие кончилось. А американцы говорят, ну, покупайте тогда наши. Но американцы молодцы. Вот объективно, если посмотреть на то, как, какие выносят для себя американцы из этого конфликта дивиденды, это потрясающе. Это что-то потрясающе. Территориальное приобретение в виде дополнительных стран в НАТО есть. Подъем ВПК за счет денег, значит, сторонних и в том числе своих, есть. Обогащение за счет коррупционных схем украинских есть. Что там еще забыл я перечислить? А, ну разоружение Европы, я говорил, есть. Соответственно, вопрос по Гренландии будет решаться активно и хорошо. Есть. А, значит, доминирование с точки зрения энергоносителей, поставляемых с Запада, потому что взорвали трубу и прочее, есть. Прекрасно, прекрасно. Нет, американцы крайне циничные и расчетливые люди, вот я вам так скажу. И они, конечно, этих придурков, педиковатых европейских, обули по полной программе. Угу. Не в тему, но открыли развязку М2 и Расторгуевского шоссе, пишет Андрей. Здорово. После звонкой пощечины просыпается понемногу адекватность в головах у жителей райского сада, пишет Лис Хитрый. Ну, пока не, это не похоже на адекватность, пока это похоже на истерики. То есть у них пока идет вот истерика. Какие там есть фазы принятия, или не фазы, как это называется, фазы принятия действительности. Действительности. Что-то какое-то такое. Или не фазы, как-то это по-другому называется. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Сейчас у них гнев. У них прям гнев. Они прям гневаются, они прям воняют, они прям и сейчас... А-ха! Вот, у них даже торга еще пока нет. Сейчас будет торг, потом пойдет торг. Потом будет депрессия. Они просто будут ходить и сопли на кулак мотать. А может быть, у некоторых у них уже депрессия наступила, обратите внимание. Вот, а потом они просто примут это решение, которое примут... за них. Они просто его подтвердят. Встанут к ноге, как наш президент и сказал. А мы наблюдаем, а нам приятно, пишет Александр. А, конечно, Александр. Этапы принятия решений, пишет Людмила. Да, на Мюнхенской конференции уже плачут, так что у кого-то и депрессия, пишет Павел. Вот. Самое интересное, кричали, что все, что мы про оружие говорим, это пропаганда, а тут вдруг сами заявили, что не досчитываются 10 грузовиков с военной помощью, все уже на Даркнете, дебилы, вам же говорили компетентные люди, пишет Ярослав. Пока похоже, что все равно виноватой останется Россия, пишет Наталья. Как это виноватой останется Россия, если никто даже не пытается уже играть в игру, что Россия изолирована, или она там некомпетентна, или с ума сошла? Что, вы хотите сказать, американцы идут на переговоры с сумасшедшими? чепуха. Смотрите, все пропагандистские штампы западные рассыпались. Они все рассыпались вообще. В труху просто, их нет и все. Ни победы на поле боя над Россией нет. Ни с Украины до конца нет заявлений. Нет ничего. Ни заявлений о никаких переговорах об Украине без Украины. Чепуха, все, ноль, абсолютный ноль. Все выкинули на помойку. Это все не работает, все это прекрасно понимают. Вот и все. И уж тем более про изолированная Россия, разорванная в клочья экономика, ба-ба-ба-ба-ба, стиральные машинки, на 3 дня осталось ракет, унитазы воруют. Куда? Куда? Все абсолютно смыто в унитаз абсолютно. И правильно сделано. Потому что это чепуха нерабочая, все это понимают. Вот, ждем ценных заявлений от Каспарова и Навальный, пишет Александр. Ой, кто-то еще следит за этими персонажами. Каспаров пусть объяснит, что это за деньги через его фонды проходили, какие-то огромные миллионы долларов. Вот. Провокация на Чернобыльской АЭС вообще мимо, пишет Руслан. Да, да. Значит, украинцы видят, что без них разговор идет, решили совершить провокацию. Ударили по саркофагу Чернобыльской АЭС. Реакция в мире, внимание, ноль. Ноль вообще. Типа, и чё вы, и зачем вы это сделали? А они тогда рассчитывали, что Россия бьет по атомной электростанции. Ну, то есть, кстати, лишний раз можно оценить интеллект киевского руководства. Представляете, какие они тупые. То есть, они пытаются изображать, что Россия не, ну, зачем-то, непонятно зачем, вдруг внезапно начинает бить по саркофагу Чернобыльской АЭС каким-то одним беспилотником. То есть, для понимания, мы можем Чернобыльскую АЭС, если бы мы были сумасшедшими, накрыть орешником, например. Ну, реально же мы можем это сделать. Что нам стоит-то? Эти дебилы изображают, что мы один беспилотник в ночи высылаем, чтобы пробить. Значит, ну, представляете. Вот. Вся эта история не работает больше. Осталось только, чтобы Европа перестала пытаться давить в эти точки. Они никак это не могут перестроиться. У них, к сожалению, пока фаза не пришла к принятию. У них либо гнев, либо торг, либо депрессия, ну, в зависимости от того, у кого насколько сильно поражен мозг. Насколько ты Урсула фон дер Ляйен, как бы, вот от этого зависит. Вот, у руководителя Rheinmetall, видите, прозрение уже все. 9.30 новости. Дея 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем. В воскресенье потащу семью голосовать за АФД, пишет Андреас из Германии. Глава Рейхметалл по-любому выигрыше, видите ли, пишет Александр. В каком же он выигрыше? Дурачок. Как и все европейцы дурачки. Ну вот я еще раз процитирую глава немецкого оборонного концерна «Рейнметалл». В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах, и Европа осталась за детским столом в переговорах по украинскому урегулированию. Я как раз хотел успеть написать комментарий по этому поводу все в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Это мой Телеграм. Очень веселый, очень легкий, очень при этом глубокий. Да? Поэтому если вы хотите быть веселыми, но глубокими, вот. Если вы любите глубокий юмор, так сказать, то это ко мне, конечно же, да, безусловно. Начались разговоры по поводу возвращения мировых брендов в России. Неужели мы готовы их принять и будем рады этому? Каково ваше мнение, пишет Андрей. Андрей, значит, разговор такой, смотрите. Да, здорово, можно возвращаться. Но особая система налогообложения для таких людей, брендов, это первое. Второе. Начать они должны с новых территорий. В частности, именно ДНР и ЛНР. То есть офисы первые свои открыть они должны в ЛНР и ДНР. Ну, я так считаю. Ну, то есть, условно говоря, если приходит Макдональдс и говорит, все, уходите, вкусные точки, мы будем здесь опять делать Макдональдс, идите-ка вы лесом. Нет. А если они говорят, ребята, ну мы вот хотим вернуться, вот ниша как бы не заполнена, мы классные, помните, мы вам тряпки тут продавали, мы такие, очень здорово, смотрите. 25% вот, пошлина специально для вас, для тех, кто ушел и вернулся. Вот. И, кстати, начните с ДНР и ЛНР. открывайте там первые свои магазины с помпой, пожалуйста, чтобы там были шарики, фонарики, все дела. Давайте начнем с ДНР, ЛНР. Окей? Как говорится, вот вам Донецк, вот вам Луганск, открывайте там. Нормально? Нормально я придумал? Мне кажется, это прекрасно. Мне кажется, это прекрасно. Дальше. Если это производители автомобилей, чтобы наши друзья-китайцы чувствовали себя немножко не так вольготно, как сейчас, почему бы и нет? Создать им дополнительную конкуренцию. Но! Ты хочешь вернуться? Какие проблемы? Не забывай только, что ты потерял завод, который у тебя здесь был. Строй новый. Строй новый завод. Опять 25% дополнительные, так сказать, налогообложения косвенные. Пожалуйста, вперед. Строй, продавай, что хочешь, делай. Рабочие места обеспечь, завод обеспечь, сделай все. Сюда вот отверточная сборка нас не интересует. Тащи сюда, строй в поле завод. Вот. Надумаешь уйти еще раз, мы этот завод заберем у тебя опять. И все. Нормально? Я думаю, нормально. Вот. Хорошая идея, просто повышенный налог, который будет идти на восстановление новых территорий, пишет Джекпот. Обязательно, обязательно. Поэтому вот мои идеи, если вы говорите, как вы относитесь к возвращающимся брендам. Прекрасно я отношусь к ним, но они должны заплатить за свое скотство. Вот как я к ним отношусь. Эти твари решили в определенный момент изобразить, что если они уйдут, мы здесь будем без трусов ходить и жрать нам будет нечего. Мы доказали, что это не так. Поэтому твари на даже общих, так скажем, общих основаниях, общей конкуренции не могут заходить. Твари должны заплатить за свое гнилое поведение. Как заплатить за свое гнилое поведение в рыночной экономике? Дополнительные пошлины для них. Все. Мне кажется, это очень просто, это все делается. Пожалуйста, как хотите, так и выгадывайте, конкурируйте, но для вас дополнительная пошлина. Заходите, делайте, что хотите. Вот на автомобильном рынке приветствую, но заводы строить здесь. Ничего сюда привозить не надо. Все, то, что вы сюда привозили, это всегда все втридорого, потом вы это все лихо увозите. Нет, стройте заново заводы. Если вы этот завод продали за рубль, а такое бывало, это ваша проблема, а не наша. Это ваша проблема. Мы нашли применение этому заводу. Мы собираем автомобили «Москвич» на этих заводах. Все, дальше поехали. Стройте новый завод. Да, BMW, стройте новый завод. Да, Hyundai, стройте новый завод. А то мы тут наладили выпуск автомобилей «Солярис». Вот, что, у нас новая марка «Солярис» называется. Да? А эти твари в итоге с меня 25% снимут, как с покупателя, пишет Игорь. Игорь, не покупайте. Я рисую на Феррари арматурой слово «твари», пишет Бахыс. Они нам должны 500 миллиардов, и точка, пишет Джекпот. Третьего дня была новость, что именно наши предприниматели обратились к иностранным производителям с предложением вернуться, пишет Альманах. Ну, это какие предприниматели? Это те, у которых торговые площади простаивают? И вряд ли обратились предприниматели, которые заместили этих иностранных производителей с просьбой этих иностранных производителей к этим иностранным производителям вернуться назад. Ну, согласитесь, вряд ли. Прям вряд ли вкусная точка звонит в Макдональдс и говорит, вернитесь только, пожалуйста. Бредятина. Это те, у кого, значит, торговые площади простаивают. Скорее всего, это люди из арендного бизнеса, так скажем, да? Ну, это такой бизнес, так сказать, не самый хлопотный. Это не то, чтобы люди создают что-то такое уникальное, и мы все должны здесь вокруг них хороводы водить. Это у них есть некая недвижимость. Это хорошо, если они ее просто строят. Не, точнее, это хорошо, если они ее строят. А то у них она просто есть в результате разных странных событий. И они вот... С одеждой не работает. Простой ребрендинг или продажа через прослойку, пишет рука-нога. Ну, прекрасно. Продажа через прослойку, ребрендинг. Замечательно. Но они же хотят вернуться со своими брендами, как я понимаю. А так-то через прослойку они давно продают. Все эти Zara, Maag и прочее. Мы же видим, как это делается. А, вот. Обратно впустить можно только автомобили, если хорошо попросят, пишет Константин. А, вот. А они добровольно уходили или по приказу правительства и государств, пишет Роман. Это не имеет никакого значения. Добровольно они уходили или по приказу своих государств. Они ушли. Ушли они с помпой. Многие крикнули что-то вслед, там, что «Прощай, немытая Россия». Вот. Нам пофиг, пишет Вадим. Ну, давайте коротко, если прямо пройдемся по как бы разным вещам. Вот, допустим, в плане одежды все нормально у нас, без этих магазинов, которые ушли. Быстро заместилось, есть дешевая одежда, есть дорогая одежда, есть нашего производства, есть не нашего производства. В целом все классно, насколько я понимаю. Что касается автомобилей, китайцы здорово все заместили. Как бы вопросов нет, есть дорогие китайские автомобили, есть дешевые китайские автомобили, есть по сумасшедшим ценам немецкие, которые сюда ввозят как-то серыми схемами. Кто их покупает, непонятно, но покупают. Вот. Что еще вспомнить? Какие... еда. Еда замещена полностью, чуть более чем полностью даже. Вот это вот возвращаться йогурты свои сюда делать не надо, газировки вот эти вонючие свои. У нас этих газировок выше крыши, значит, девать их некуда, мы знаем, как делать газировку. Это несложный продукт. Вот. Самое сложное в продуктах в этих было, как-то их продать, выставить на полку. Просто на полку не пускали, и всё. Кока-кола всех давила, и Пепси. Просто давили всех, и все. Сейчас как бы освободилось местечко, стало хорошо сразу. Вот, и поперла продажа этих всех газированных напитков. По качеству великолепно все делается. Нет никаких проблем. Все, кто начинает покупать Кока-колу через Иран, сумасшедшие люди, вот, которые пытаются что-то изображать, непонятно зачем. В общем, большинство все устраивает. Поэтому здесь тоже не вижу никаких вопросов. К сожалению, все эти газировки — дикая химия, пишет Ники. Ну, как будто бы американские газировки — это не дикая химия. Любая газировка — это дикая химия, поэтому не надо об этом... Это использовать как аргумент в разговоре. Как-то уже и без них все привыкли, пишет Егор. Да, конечно, ну, все потому, что наши пробиться не могли, товары, на прилавок. Потому что они прилавки, ну, ставили свои брендированные, и невозможно было там ничего выставить. Это было их условие. Они очень жестко забрали рынок в определенный момент. Потом они свалили с этого рынка, дали вздохнуть ему. Наши тут же поставили свои товары, их стали покупать, и оказалось, что все классно. Оказывается, газировку самим можно делать. Оказывается, бургеры мы сами можем делать, ничего сложного в этом нет. И вообще все классно. Ну вот, поэтому, что касается еды, вот над этим рынком я думал бы очень сильно и, может быть, туда вообще не пускал никаких, так скажем, вот эти вот сетевые... рестораны быстрого питания и всякие газировки и прочее, я бы, может быть, старался их не пускать на наш рынок вообще. Просто в них смысла никакого нет, не вижу просто в них смысла, не понимаю, зачем они нужны. Вот, только те сферы, в которых у нас, ну, прям нет нормального конкурентного продукта. Просто его нет, и все пустота. В эти сферы можно пускать, но, опять же, под определенные дополнительные налоги и с прицелом на то, чтобы они строили заводы здесь, и производство у них было здесь, и чтобы они нанимали наш персонал. Вот, для того, чтобы учиться нам и забирать этот опыт себе. Вот такая простая вещь. Но какие это сферы, вот мы можем с вами поприкидывать. iPhone, YouTube, пишет ваш слушатель. Вообще не принципиальная вещь, эти все iPhone и YouTube. И айфонов официально в России никогда не было, кстати, вообще. Их официально никогда не было в России, в принципе. Это всегда было что-то через костыли какие-то. Я стал производителем бытовой химии, Хенкель курит в сторонке, пишет Андрей. Ну вот видите... Технологии. Пусть завозят к нам технологии, пишет Алексей. Можно один мак открыть и винтить иноагентов на входе, пишет добрый Дэн. В детстве мечтал наесться шоколадок с рекламой. Я вырос, а вафли кукуруку исчезли, а пунктик у меня остался, пишет Котопёс. Я думаю, что их производят, но, по-моему, это турецкие кукуруку. Поэтому вы их и найти не можете. Погодите секундочку. Кукуруку. Вафли. Так, есть, продаются, ребята, в магазинах, на маркетплейсах, так называемых. Нет, мимо. Сейчас я найду вам кукуруку. Ку-ку-ру-ку, вот так вот они пишутся. Так, волшебство детства с нами, стоимость коробки. Вот, доставка по Москве, стоимость коробки. Продается, пожалуйста. 20 вафель за 1700 рублей можно купить. Все, покупайте кукуруку, едите. Это просто вафли с шоколадом, если что. Вот. Надо, как в Германии, пусть строят завод и пусть еще деньги отстегнут. Потом, что если соберутся опять уходить, пусть возместят траты на снос заводов, пишет Федоров. Правильно, Федоров, молодец абсолютный. Пусть кроссовки привозят без наценки, пишет Игорь. Вот чего реально не хватает мне сейчас, это салфеток для младенцев, там, определенных. Ваш слушатель. Ваш слушатель, слушайте, есть хорошие салфетки, продаются разнообразные, наши стали делать на воде бумажные салфетки. Ну, как они там, целлюлозные или какие они там, я не знаю. Бумажные и на воде, то есть они без спирта. Наши производят, все классно вообще. По-моему, претензий никаких к ним. Что за идея фикс пожрать какие-то вафли, пишет футболист. А, знаете, бывают из детства какой-то бред в голове по типу «очень хотелось, а родители не купили». Вот, реализуешь за 3 рубля это все, и все, и понимаешь, что это бредятина полная, и все. Ну, типа, хотел Wagon Wheels, но так и не попробовал. Пошел в магазин, купил этот Wagon Wheels, понял, что это дрянь редкая, просто поганая, и все. Или там Uncle Ben's, вот раз и вспомнил. Ой, Uncle Ben's, точно, был же соус, а там был вот чернокожий мужчина, это как раз дядюшка Бен. Ой, а что там за соус, а какого он вкуса, берешь, ну, лечу и лечу, ну, как бы. Wagon Wheels прям с языка снял, мне говорят. Хотел вот Lexus 2014 года, например, пишет Андрей. Да, это смешно, это смешно. Недавно купила коробку батончиков Виспа. Веспа она, по-моему, нет? Как в детстве, и никому не понравилось, пишет Наталья. Да, конечно, не понравилось. Ну, просто это у нас детство, ну да, у детей 90-х оно такое, американизированное сильно, как вы понимаете. И поэтому у нас воспоминания детские, теплые, они связаны вот с американскими мультиками, с американскими всякими там шоколадками, турецкими шоколадками тоже, кстати. Вот когда-то было в ходу вот это Элькер. Я не знаю, в Москве было в ходу или нет, но... так скажем, на юге, юге Урала было в ходу. Я хотел машину на радиоуправлении, купил в 35 лет. Жена говорит, ты что, с ума сошел, пишет Игорь. Игорь, абсолютно вас понимаю. Поэтому, может, жена просто в этом видит некое сумасшествие, а сама тоже так делает, только в каких-то других вопросах. Да, у меня такое бывает. Вы знаете, я вот хотел рацию. Вот. Купил рацию. Вообще нафиг мне не нужна. Потом позвали на день рождения, значит, а там парню 5 лет поздравить, да? Ну, родители, естественно, позвали. Думаю, а что подарить? Потом думаю, как же, что, рацию надо подарить. Купил, ему рацию подарил. Я смотрю, он вместе со своими ровесниками, с этой рацией, у меня нормально ей пользоваться не могут, просто шипят, бегают, кричат друг другу в лицо, рацию в руках держат и в лицо друг другу. Но процесс очень активный. То есть... Подарок зашел по полной программе. Я думаю, вот как жалко, что мне в 5-летнем возрасте рацию-то не подарили. Вот круто как. Поэтому, может быть, вообще большинство наших желаний, оно как бы из детства. Да? Просто они немножко масштабируются. Знаете, бывает, в машинке играют, как взрослые люди. Знаете, как взрослые люди в машинке играют? Берут, покупают машинку и едут на ней в грязь с другими взрослыми людьми, которые тоже купили машинки. И начинают по лужам разным. И по грязи кататься, застревать там, выталкивать. Никто их туда специально не тащит, никто их не заставляет. Есть, покупают мотоциклы, так ездят. Велосипеды. Ну, если объективности ради, а какие... Мы как-то уже говорили с вами о желаниях здесь в эфире. Можем продолжить этот разговор. Так-то... Многое из того, что... Ну, нам не так много надо, на самом деле, для того, чтобы действовать так, как мы действуем в рамках там, нашей работы и так далее, взаимодействия с другими взрослыми людьми, и поэтому существует мир развлечений, и мы себя так развлекаем. Нива воды, пишет Владимир. Да все, кто оффроуд. Это что, это необходимость какая-то? Они, если не поедут в эту грязь, машину не утопят, они не выживут, они умрут, что ли? Это развлекуха, это игрушки. Это игрульки прям, игрульки. Рыбалка современная. Потому что вы же рыбачите не для того, чтобы есть, а для того, чтобы процесс был. Развлекуха, игра. Удочки такие, удочки сякие, удочки помоднее, удочки попроще. А у меня там еще вот какой прибор есть. Это все мальчики играют. Мальчики играют. Не так, что ли? Это все тешьте себя, как в детстве. Дядьки не наигрались в детстве в машинке, пишет Геннадий. А девочки, которые ходят вот это вот, ноготочки и прочее, это что, не игрушки, что ли? Конечно, это те же самые игрушки. Те же самые игрушки. Но у девочек бывает, как бы они все-таки взрослеют, детей рожают, взрослеют. У мальчиков вообще не проходит. вообще не проходит. Вся жизнь игра. В домике можно играть еще, знаете, в шалаши. Смотри, какой у меня шалаш. Серьезно, вы в шалаше играете до сих пор? По-любому же играете, по-любому. Раз вдруг какой-то новый шалаш у него, он давай всех звать, пошли ко мне в шалаш, будем там шашлык жарить и так далее. Карбоновая удочка с эхолотом по цене Лексуса, пишет профьюзер. Рыбачат не для того, чтобы есть, рыбачат для того, чтобы пить, пишет Вячеслав. Взрослые мальчики теперь в букмекерских конторах играют, пишет Клойс. Не, это вера в волшебника в голубом вертолете. Это немножко другое используется в этом смысле. Это другая игра. Азартные игры — это и не игры-то вовсе. Это эксплуатация жадности человеческой. В детстве у отца была шестерка с гнилыми порогами, я вырос теперь на машине, не могу одну ржавчину. Не могу одну ржавчину терпеть, мне говорит. Удочки дороже карася, пишет Котопес. До сих пор мультики люблю, пишет Виктор. Да. Девочки вырастают и рожают настоящих кукол, пишет Роман. Ну, нет. Ну, хотя, может быть, конечно, у некоторых такое отношение к детям. Вот. Ленин в шалаши любил играть, пишет Иван Мишин. Ну, может быть, в казаки-разбойники еще некоторые играют. В пистолетики. Ладно, давайте лучше новости, что ли, вспомним, что у нас там еще есть актуального. Если оно вообще есть, это актуальное сейчас. А то, может быть, все актуальное мы с вами опять уже успели обсудить. Власти Молдавии в 2025 году не намерены платить взносы за организацию в рамках СНГ, сообщает Инфотак со ссылкой на Министерство финансов. Печально я гляжу на власти Молдавии, его грядущее или пусто, или темно. Вот власти Молдавии, власти Армении, мне они абсолютно непонятны. Они такие, знаете, они не то, что в последний вагон пытаются запрыгнуть, они вообще не знаю, куда пытаются запрыгнуть. Сейчас речь серьезно идет о том, что единство Европы, так называемое, это миф, и, собственно, скоро этого единства может не быть. Они все пытаются в это единство запрыгнуть, так еще им как-то воспользоваться. Ну, вряд ли же, да, Молдавия хочет запрыгнуть в Европу, чтобы ее скрепить. То есть вот Молдавии только и Армении не хватает в Европе для того, чтобы вздохнула по-новому Европа и пошла вперед. Это же гири, правильно? Что Армения, что Молдавия. Это кто Армению и Молдавию в свой состав берет, тот на Армению и Молдавию будет работать. Знаете такое. Кстати, обратите внимание, как Украину мы содержали. Американцы, смотрите, как долго не выдержали. Реально, сколько американцы смогли содержать Украину? Надо будет посчитать, сколько? 11 лет? Прикиньте, 10 лет, и американцы уже просят забрать назад фактически. Они говорят, эй, что-то вообще не понимаю, куда деньги уходят. Куда деньги уходят? Верните деньги. О, Задорнов был прав. Армения и Молдавия, как те самые игроки на ставках, просто они поставили не на ту лошадь, на демократов-глобалистов, как и Украина, вот и отгребают теперь. Павел, так в том-то и дело, что конкретно там, Армения может в любой момент начать немножко другую политику проводить, но они все продолжают, и это неясная история абсолютно, абсолютно неясная. Власти Молдавии и Армении звучит как оксюморон, пишет Александр. Молдавское вино и армянский коньяк бренди ищет новые рынки. Пишет Юрий, да-да. Европа потравила тотал больше углов. Не понял. Сложно, не могу прочитать. Дверь, земля, квадрат, ножички, американка, казаки-разбойники, пластиковые трубки с напалечником, стреляющие черноплодкой, пишет шеф-комендер. В время ковида Европа потрошила российскую гуманитарную помощь друг у друга, вот и все единство, пишет Котопес. Ну, в общем-то, да. Когда начнем СВО в Казахстане, пишет Борис Горбатов. Слушайте, не было такой цели у нас. Поезд в ущелье падает, уже первые вагоны в пропасти, а молдаване бегут, пытаясь запрыгнуть в последний вагон. Да, это карикатура, пишет Федоров. Ну да. Когда закончится СВО, пишет Клойс. Клойс, ну на самом деле, когда итоги специальные военные операции будут устраивать нас и американцев. Когда мы с американцами договоримся. Как должна выглядеть карта мира. Как только мы с американцами договариваемся, как должна выглядеть карта мира, так все и решается. Вот. А европейские петухи могут дальше кукарекать, никого не парят, что они там кукарекают. Вот. Украины не существует. Ну и все. Если мы, если американцы готовы подвинуться и реальный разговор вести, а не вот эту всю чепуху из разряда, как они нас будут подавлять на поле боя, то это может послужить очень хорошим основанием для очень хороших договоренностей. А если что-то из разряда остановить, остановить, вот, ну, это, конечно, вряд ли сработает. Просто потому, что наши такое не примут, потому что а зачем нам это надо? Мы движемся вперед. Все понятно. Тенденция ясна. Мы движемся вперед. С какой бы стати нам надо остановиться? А выход американцев из Великоприбалтики для чего вброс, пишет Вячеслав? Не, ну, они реально могут выйти. Другое дело, я же говорю еще раз, они могут выйти и зайти потом. То есть вот эти все выходы, это неинтересно. Интересно, чтобы, например, были железные договоренности о том, где располагается и где не располагается военная инфраструктура НАТО. Еще лучше Прибалтику из НАТО вышвырнуть просто и все, если честно. Нет никакой необходимости присутствия Прибалтики в НАТО. Вообще никакой необходимости в этом нет. Меня бесит заявление МИД, что мы готовы дружить с Германией после выборов там, то есть можно поставить оружие нашим врагам, потом переобуться, и хоп, мы снова в очереди за скидками от русских, пишет профьюзер. Не совсем так, насколько я понимаю, профьюзер. Просто речь идет о том, что должны прийти новые власти в Германии, потому что нынешние власти, мы их не считаем договороспособными. Вот, должны прийти новые власти в Германии и принять реальность. А реальность такова, Россия победила на поле боя. Все. И как только в Германии появятся власти, которые готовы это признать и сидеть и разговаривать, исходя из того, что мы победили на поле боя, а не они, все, можно говорить. Почему нет? Они просто должны принять тот факт, что мы их разбили на поле боя. Элементарная вещь. Как бы это вот сейчас ни звучало, и кто бы сейчас что ни пытался изобразить, сейчас такое движение, которое происходит, происходит не потому, что американцы нас очень сильно любят, или там европейцы, не дай бог, нас любят. Нет, они все прекрасно понимают. Просто американцы самые, так сказать, прозорливые в этом смысле ребята, они решили снять куш. Ну все. Как бы уже пишут все издания американские, ну, серьезные более-менее, говорят, ну, понятно, что Россия победила. Вопрос только в том, как сделать так, чтобы эта победа была, ну, так скажем, ну, какую-то выгоду из этого забрать себе американцам или еще кому-то. Все. Ну, разговаривать с нами с позиции силы Европе, ну, никак не приходится. Да и американцам не приходится, на самом деле. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.